профессор из Польши, философ, который много уже лет занимается проблемами как раз русской философии, философии истории и социологии. Выпустил как раз книгу недавно, выпустил программу, посвященную как раз логической проблематике вот, в трудах русских христианских мыслителей. Адам Савицкий. Доклад звучит так: отношение между мышлением эсхатологическим и утопическим.
Эту статью я написал, я не помню, или где-то там назад. Так получилось, что тема конференции совпадает с темой статьи, и я доволен, что могу представить это здесь. Я буду читать. Сейчас я хочу мир выражается в его экзистенции, пребывание в мире, а также в мышлении, которое представляет собой способ ориентации в этом мире, будучи проектом возможных отношений к миру. Самосуществование истории делает человека целенаправленного существа, поскольку его можно понимать только как эффект процессов, происходящих в материальном мире, естественных, с которыми мы знакомимся сразу после рождения. Лишь мышление является тем, что нас, как людей, фактически ориентирует. Через мышление, благодаря мышлению, человек перестает существовать бессознательно, с верными формами существования, но его бытие приобретает целесообразный характер. Чем же по существу является мышление, если не поиском цели, то есть размещением вне местящего существа какого-то пункта внесения, на который должен выставляться компас, что является проявлением динамики жизни. Смысл образующегося активного человеческого существа оказывается непосредственно связано с тем, что можно было бы назвать телеологической страстью. Показательный проект «Битокс», что те, кто пророчествует и возвещает абсурдную жизнь во всех ее проявлениях, одновременно своим участием в мышлении, которое приводит их к такому результату, дают свидетельство неслучайного и целенаправленного характера их мышления. Мышление открывает человеку его экзистенцию как своеобразное неудобное приключение с миром. Проблема физируя его ценность и долговечность в существующей форме. Поэтому и рождаются проекты такой экзистенции, каковой она должна быть, но каковой не является. Благодаря дару мышления человек становится существом направленным в будущее, в творческом способе вечной неудовлетворенности. Наследство мышления – то, что можно назвать локализации, что значит местное нахождение жизни человека, приобретает специфический характер. Оказывается, что основная проблема человека – это его постоянная бездомность. Каждое существо занимает определенные места в структуре мира. Однако в отношении человека это приписывание к месту называется имеет характер неопределенный. Нехватка той мировой локализации, которая является человеку, его мышление, является несомненным симптомом свободы человеческого существа. Свобода же по своей природе является ничем другим, как стремлением вырваться из неудобных оков бытийной ситуации. Человек позиционирует себя как загадочное существо, которое постоянно находится в некотором месте, определяемом через факторы времени и пространства. Однако, с другой стороны, имеет постоянное ощущение отчуждения, неполного и не осуществленного существования в данном ему месте. Его мышление не позволяет человеку впасть в сон обычного существования, рождая не только удивление, но приносит также тревожность и различные формы страдания. Человек в природе обозначен на его отличие, поскольку все иные сущности той же природы находят свое место и осуществление ближе. Природа тем временем, как человек, забывает состояние вечного паломника. Нечеловеческий фон природы имеет адресовать свой противоположный полюс в горизонте Божьего, который поднимается в каком-то местонахождении пребывания. Следовательно, человек находится на пересечении этих двух местонахождений, которые характеризуются с одной стороны Богом, а с другой природой. А местонахождение человека имеет характер неустойчивый и драматический. Думаю, что и Бога мы понимаем не только как полноту расположения, но и как непостижимую бездну свободы передвижения, бесконечную страсть, которая является выражением тоже бесконечной любви. Такой Бог христианства не является событием, открываемым в пути философских спекуляций на тему, кто ближе к человеку, более важен, чем человек, близкий к самому себе. Имея в виду эту направляющую целетворческую функцию мышления, следовало бы взгляд на то, каким на самом деле могут быть приведены благодаря мышлению цели, каков их характер и бытовой статус, плоскость, в которой они локализованы. Следует прежде всего отметить, что человек ищет иного, чего-то более совершенного и более высокого в отношении к имеющейся актуальной реальности. Недовольство существующими условиями – это основная тема, побуждающая сознание проектов лучшей формы существования. Можно при этом представить весь каталог причин, по которым в настоящее время переживаемая реальность представляет несовершенно неполной, деформированной. Помимо крайне гедонистических форм философской мысли, которые подчеркивают значимость уникальности чувственных ощущений, хотя при этом одновременно формируют определенные модели или образцы счастливой жизни, трудно найти убожество философов в различных философских школах, констатации, что цель человека может быть только переживание жизни такой, какой она дана ему судьбой. Уровень неприятной реальности может быть разный, начиная от крайних форм пессимизма, гемезии, гностики, шопенгауэр, вчера, через разные формы идеализма, Платон, Святой Августин, Кант, до реалистичной и материалистической философии, Аристотель, Святой Фома, Демокрит, Никур, Маркс. Но вы не найдете здесь похвалу мира в том виде, который мы получили в день своего рождения. Нужно какое-то принципиальное изменение самой действительности или внутренняя перестройка человека, чтобы человеческая жизнь отыскала свое направление и смысл. Одинаково незначимые пессимисты, хотя в этом отношении как бы облегчается задача, неисправимые оптимисты не могут зашивать реальность, которая отменена распространенностью смерти, страданий различных форм человеческой несправедливости. Если притча в описании реальности каждого конкретного человека, как своеобразного света, прибыли и потери, которые живущий в этом мире человек выставляет себе самому. И также в каталоге взлетов и падений, связанных с функционированием глобальной машины, что отличается от поиска притчи такого неудовлетворительного положения вещи. Такое описание состояния мира не может заменить поиска оснований, из-за которых мир принял такой характер, а не иной. Описание требует проникновения в основы, требует понимания. Только тогда мы сможем говорить о полном философском отношении к дилемме существования и человеческое мышление, получить соответствующее ему значение. Таким образом, следует задать себе вопрос, что лежит в основании трещины структуры мира, каковы причины, по которым человек расходится с тем местом, которое занимает в мире и ищет удовлетворения чем-то отличным. Ответ на этот вопрос об условном занимается тем, какие основания мы принимаем за фундамент своего философского мышления. Можно здесь говорить об отношении натуралистически гуманистическом и метафизически религиозном, как о различных способах обработки философской рефлексии. Принятие любого из этих двух методов философствования определяет в значительной степени его дальнейшие результаты. Натуралистическое и гуманистическое понимание реальности опирается на убеждение в ее принципиальной доступности, на том, что реальность имеет характер истории и может исследоваться и переобразовываться доступными человеку способами, и человек существует дитя природы и поддерживает с ней симметрические связи. В то время как метафизический и религиозный подход предполагает, что основа реальности имеет характер таинственный, и природный человек является выражением этотейны и даже символом. Реальность характеризуется в рамках этого познавательного направления многоуровневностью и иерархичностью, и доступность каждого из уровней имеет обусловленный характер. Преобразование человека в реальности обусловлено тем, в какой степени он сохраняет связь с этими ее уровнями, которые находятся выше того уровня, на котором он сам находится. Поэтому в целом можно сказать, что эти два типа философствования подразумевают именно позицию человека по отношению к миру и иное его влияние на возможность формирования своей судьбы в этом мире. Согласно натуралистическому пониманию, актуальное состояние мира не является каким-то принципиальным его дефектом, а не просто ситуацией, живущей против человека, возникает не столько из недостаточности бытия, которая ему приписана, сколько из познавательной и волевой недостаточности, которая может быть преодолена на путь постепенного систематического развития и усиления своих возможностей. Если человек является детем природы, тем, кто решил зло на Земле, это значит, что не существует как вода третьего вне человека и природы, то обусловливает его отношение к природе. Человека, не знающего всех законов природы, на актуальном этапе развития, интересует именно то, что он сам не является существом в полной мере локализованным в мире. Отсутствие гармонии в человеческих отношениях к природе вызывает путаницу в отношениях между людьми, но это несоответствие человеческого существа миру не имеет характера какой-то катастрофы или падения. Если можно здесь говорить о какой-то вине человека за существующее положение вещи, то вина не в том, что человек слишком доверился Земле, а наоборот в том, что забыл о мудрости Земли и гармонии материального космоса. Обновляя и открывая заново свою земную родословную, мы не возвращаемся к неземному раю, который потеряли, но мы получаем возможность черпания из той полноты, которую нам дает Земля. Поэтому же выпадение из какой-то высшей реальности, но суженное, неполное восприятие реальности уже в той жизни, даже здесь является ощущение недостаточности. В свою очередь, метафизическое понимание, делающее акцент на многоуровневности бытия, показывает человека как существо отчужденное в этом мире, и причина этого отчуждения видит в подсознательной памяти о потерянном рае, который должен быть соответствующей ему следом жизни. Потеря рая, ежедневное горькое свидетельство человеческой жизни, соединяется с глубоким чувством вины, являющимся чем-то гораздо большим, чем только обычные потери и забвения. Бытийная и физическая деградация человека означает выпадение его из самого умона бытия является драмой того, кто вкусил несоизмеримой реальности во всех отношениях, переступающей, поэтому являющуюся человека сегодняшнего удела. Человек не только отдалился от своего патологического центра, ушел за его пределы, но и утратил контакт с этим центром. В этом смысле человек стал другим в сравнении с тем, который был до падения. Наступила, можно сказать, его античная реконструкция и деконструкция. Если же что-то осталось от потерянного рая, то лишь бледный образ подсознательной памяти. Потеря рая на самом деле является потерей связи с Богом, лишением себя в жизни в его близости. Гуманистическая концепция человека предполагает, конечно, в счете всегда какую-то форму антропоцентризма, поскольку все внимание здесь сосредоточено на человеке в его творческой деятельности. Центром тяжести мира здесь является человек, его существование и самореализация. А нарушение равновесия в этом мире связано с тем, что люди покинули предоставленные им структуры космоса в живые места. Человек забыл о своей центральной позиции и кружит как по окраине, а мир лишился соединения с связью, которой он должен быть. Между тем, в рамках религиозного объединения все стоит наоборот. То есть основная вина человека заключается в том, что он захотел занять центральное место, принадлежащее только Богу, который является творцом и законодателем мира. Деятельность человека носит характер узурпации, а не добровольного отречения от престола. В первом случае человек покинул гармоничную радость, во втором разрушил. На то закончу. Потому что было бы то еще не есть половина моего доклада.
Спасибо. Видимо, вы тогда отвечаете, безусловно, потому что у нас есть вопросы. Адам, мы можем задать вам вопросы.
Я филолог, я философ, и для меня тип вашего дискурса довольно необычен. Вы не могли бы сказать, вы считаете ли себя связанным с каким-то направлением философии? То есть что это такое? Католическая философия, экзистенциальная философия?
Там уже тема эсхатологическая не выступает в том смысле, как например, Бердяева, а там можно говорить о эсхатологии индивидуальной. Потом я, значит, в последней книге я вернулся к этим темам, потому что это строго понимаю мои эсхатологии. И сейчас пишу уже, здесь там два раздела остались книги, тема раскрытия мотивологии. Проблема смерти и бессмертия. И мое задание было такое, чтобы в Польше присвоить идеи русских мыслителей. Потом я пишу о 12-ти. Значит, начинаю от родичного окончания Форосова. Очевидно, можно трактировать как историю философии, но тема главная эсхатологична. По-моему, философ не есть философ, если он не мыслит категориями эсхатологии. Но научный философ сказал бы, что это другое дело. Мышление человеческое интегральное, и мы не можем отделять это в мире.
Большое спасибо.